4-4-2.
Всем привет, меня зовут Виктор Николькин.
Ну, меня Федор Замыцкий, всем привет.
Да, нас не было, по сути, 2 недели.
Из-за меня.
Да. За эти 2 недели произошло куча разного, и я предлагаю, Федь, сразу же, чтобы вот так вот, если что, нас сразу аж 4 смотрящих, вы вопросы про футбольчик пишите в комментарии вот ВКонтакте, где трансляция идет, если вам интересно, мы ответим, или пишите, как мы ничего не понимаем. Так тоже подходит.
Да. Нет, можно обзываться мудаками тоже, в принципе, доступно вполне себе.
Ну да. Ну, если вы нас слушаете в аудио, то вы тоже красавчик.
На прошлой неделе было в тему, сейчас уже опоздал на неделю. Ну как это? Как тебе, как это называется, история с Ливерпулем и с Юнайтед? Я просто с двух разных сторон, просто ты это, как это называется?
Подожди, а что именно Ливерпуль Юнайтед?
Ну вот видишь, вот уже неделя прошла, и поэтому обсуждать неинтересно. Просто мы закончили предыдущий подкаст. Ты говорил о том, что все, теперь Ливерпуль, вот
К этому мы подойдем.
Я просто буду про Юнайтед говорить, а ты про Ливерпуль.
Да. Давай сначала сразу скажем о новом короле, на который... Вот как мы подкаст начали, он тогда, этот король, появился. И потом он такой, временами он такой, ну, бегает молодой мальчик, там забивает. И сейчас у этого молодого мальчика в Манчестер Сити за 37 матчей 42 гола.
Не, мне ему охота сказать, да пошел ты, вот честно.
То есть он просто, он Лига Чемпионов, там десятку за 6 мячей уже в этой положил, ему там 21. На этой неделе у него был этот пентатрик и хет-трик вчера ворота Бернли.
Ну, это какой-то разрыв шаблона. При всем при этом, не исключено, что там через 2 года мы будем вспоминать. А помнишь, был такой Холланд? Вот помнишь, он сейчас где-нибудь там играет в Страсбурге? Такое тоже возможно, понимаешь? Ну, круто, безусловно.
Просто он тот, мне в комментарии нравится то, что там, ну, у него голы некрасивые, мячик он берет и тыкает, просто в нужный момент в нужном месте находится. Ну, как бы так в футбол и играют, в нужный момент в нужном месте находится.
Это люди, которые не ощущают себя частью процесса. Это вот, понимаешь, вот мне кажется, как-то... Они вот как будто они наблюдают за тем, как кто-то занимается сексом, понимаешь, а сами в этом не участвуют. И поэтому все время нужно сказать, да херня какая-то, вообще все это не так. Вот. И вот мне кажется, что это вот такая, вместо того, чтобы стать частью процесса и как бы слиться вот в этом вот большом футбольном оргазме, да, они вот все вот занимаются вот этим. Вот. Но это особая категория людей, она всегда есть, окей.
Да. Так. А у Месси был рекорд 100 голов, да, за сезон? Он забил.
Не могу говорить. Не могу сказать тебе. Не знаю. Мне кажется, 100 голов за сезон что-то многовато. Ну, возможно, был. Надо смотреть. Ну, вообще многовато. Не очень верится.
Так, сейчас.
Что случилось?
Сейчас это я как раз узнаю.
А, ты проверяешь
сколько. Я же где-то голов это слышал. А! 60 голов за 2 сезона подряд. Ну, 91! 91 гол.
За сезон. Ну, это
в 2012 году.
Ну вообще даже сейчас это недосягаемо выглядит.
Да. Ну, то есть, но он может. Хотя приблизиться. Мне больше всего нравится то, что Пеп Гвардиола его так это. Он знает, какой ресурс у него есть, и он грамотно с ним обращается. Он такой, оп, ты 5 мячей забил,
Сейчас Пеп Гвардиола что-нибудь придумает в матче с Баварией, вылетит от Баварии, и все будут рассказывать, что Пеп Гвардиола не тренер, он ничего не знает. Вот и все, а Холланд его только Лейпцигу может забивать. Это вот классика жанра.
Ну да. Тогда, в общем, рады за Холланда, и давай тогда перейдем как раз и в Лигу Чемпионов.
Там очень крутая сетка. Там как в Кубке России, я бы сказал. Как вот путь РПЛ и путь регионов. Там прям вот так вот примерно.
Ну да. И, собственно, давай сначала те вот прошедшие вылеты как раз. Это то, что ПСЖ вылетел окончательно, и то, что их команда-перестройка с Кристофером Галтье затормозила, и там они будут опять думать, что менять.
Всегда нравится, я не могу отделаться от того, что вот затормозила перестройка. Ну, то есть вот как-нибудь с горем пополам бы они там затолкали бы какой-нибудь гол и прошли бы этот матч, и перестройка бы не затормозила. А так вот они проиграли, и перестройка затормозила. Я же никак претензию, я не говорю, что там Галтье хороший или там ПСЖ хороший. Это просто какой-то вот уровень рассуждений, на который ты не знаешь, что отвечать. Ну, как бы перестройка затормозила. ПСЖ проиграл Баварии. Ну, хорошо, а ПСЖ мог в полуфинале проиграть Баварии?
Да.
А оказаться вот в той вот части сетки, там, где Милан, вот этот вот, ну, мог. Да. Ну, как бы, мог. Ну, ладно, да. Хорошо. Не, я еще раз не говорю, просто вот это вот все затормозило. Ну, то есть, мне будет грустно, а есть подозрение об этом, что начальники ПСЖ рассуждают так же. Ну, то есть, условно говоря, все, сезон закончен, как бы надо этого тренера увольнять уже, можно следующего искать. Вот если это так, это очень грустно, потому что, ну, как бы, а нахрена вообще тогда все, если вы... Ну, то есть, получается, что ты, приходя тренером в ПСЖ, я сейчас не заступаюсь за Галтье, я в целом, ты должен понимать, то, что, в принципе, один матч, и все, и он на тебе вот как-то вот так вот. Просто я не очень понимаю, когда... Как нам наблюдать за этим, как нам вообще делать какие-то выводы, как нам вообще разговаривать в футбольных подкастах, как нам вообще где-то об этом говорить, если мы все будем делать об одном матче. Вот и все. А завтра там, я не знаю, в каком-нибудь... Ну, вот во Франции уже ничего не сделать, а потом ПСЖ где-нибудь возьмет, кого-нибудь обыграет громко, и мы снова осенью будем говорить то, что все, новая команда, да, все, вот что-нибудь такое. Ну, как бы неинтересно просто, и все, ну, окей. Мне кажется, что ПСЖ в этом сезоне... Безусловно, снова не нашел себя, безусловно, ну, как бы с какими-то, ну, наверное, сильнее не стал, но мне кажется, вот в плане игры были какие-то попытки, и местами все-таки вот эта вот не самая легкая история, все-таки, согласись, тренерская, уместить на поле вот всю вот эту вот ватагу, мне кажется, это местами было интересно. Мне кажется, то, что когда у тебя в целом, ну, как бы более-менее нормальный климат, когда у тебя играют и приносят результаты, хорошо играют все три твоих футболиста, ну, это достаточно редкая история для ПСЖ, которой там в предыдущие сезоны не было. Мне кажется, это вот можно зачесть как успех. А как провал игру с Баварией, ну да, провалились, безусловно, такая команда, когда проигрывает в любом этом, она, безусловно, провалилась. Ну, просто я не очень понимаю, что об этом можно сказать. Да, они проиграли, они не выиграли, в этом смысле они провалились. Ну, вот разбирать, ну, можно там, я не знаю, какой защитник какого не закрыл, какой там ошибочный план, это, мне кажется, к другим людям это не в нашем подкасте просто. Ну, да. Вот какие-то такие у меня ощущения, если честно, меня даже не подбамбливает то, что люди так рассуждают. Меня подбамбливает о том, что мы какие-то заложники вот этой ситуации. Я в последнее время... Ну, то есть я понимаю, что это очень зрелищно, я понимаю, что это, в общем-то, набирает просмотров, вот такие вот эти. Но я в последнее время ненавижу плей-офф, потому что слишком много выводов делается по каким-то вот таким вот вещам. Не знаю. Я вот смотрю на чемпионат Англии, и я понимаю, что вот сейчас вот Гвардиола проиграет Баварии, и все, и сразу станет не тренером, сразу все капец будет. А при всем при этом, вот, ну и Нагельсман, если проиграет Гвардиоле, тоже станет не тренером, понятно, да?
Да.
А то, что вот в сезоне, то, что вот у него Холланд так творит, то, что он его применил, то, что говорили, что Гвардиола не умеет играть с центральными нападающими, как Гвардиола вообще мастерски в этом году Арсенал вынес, какие-то он там новые вещи, так же, как про Нагельсмана, можно сказать. Это вообще никого не волнует. Вот, ну, я не знаю, это такая воздух, крик, он вообще ничего не повлияет, но почему-то меня вот в очередной раз забомбило от этого.
Ну, понятно. Давай тогда еще на этом фоне, наверное, болельщики Челси должны испытать радость, то, что они прошли Боруссию.
Ну да, вот все, два матча Челси выигрывает, хорошо. Это значит.
Ну, он потом еще три матча подряд победил, там более-менее.
Ну да, ну нет, просто, понимаешь, вот, казалось бы, то, что, мне казалось, что болельщики Спартака когда-то должны повзрослеть. А получается, что весь мир становится болельщиками Спартака. Вот это вот меня убивает, если честно. Ну, как бы, ок, хорошо. Вот, ну теперь Челси выиграет Лигу Чемпионов. Уже напрямую об этом говорят. Ну что бы нет, ну три матча же выиграли, как теперь не выиграть Лигу Чемпионов? Ну что?
Ну да.
Я не говорю, что Челси не выиграет Лигу Чемпионов, просто Челси выиграет Лигу Чемпионов не потому, что вы знали об этом в марте. И потому, что вы по этим трем матчам поняли и увидели будущего победителя. Ну окей, хорошо.
Еще из такого интересного, это про что стоит сказать, кто это евросезон как бы тоже делает, это собственно... Про Милан, который прошел Тоттенхэм, это ладно, Милан крут, и то, что там итальянский футбол возрождается, наверное, так сказать.
Да нет, мне кажется, что итальянский футбол в кризисе, это еще раз говорит о самом... Ну, то есть я не говорю, что он плох, я говорю о том, что делать вывод о том, что кто-то возрождается или кто-то умирает по плей-офф, не очень можно. Плей-офф просто это отдельная история, от этого просто нужно получать удовольствие. Ну, марокканский футбол возрождается или нет?
Нет.
Ну вот. А английский футбол? Конечно, марокканский футбол сейчас по этой логике гораздо выше английского. Ну разве нет? Ну, по-любому же. Вот, Примерно вот так. Вот мне кажется, все эти рассуждения примерно вот об этом. Вот. Да, очень круто. Вообще, мне кажется, что Кварацкелли главное открытие этого евросезона. Но об этом позже поговорим по итогу.
Ну да, собственно, Милан, Интер прошли, Наполи.
Нет, 6 итальянских команд во всех еврокубках, 4 английских, вот 3 испанских, по-моему, вот что-то такое.
Там еще даже это в Лиге конференций вроде как.
Фиорентина там.
Не итальянские, бельгийские клубы, короче.
А, просто на... бельгийские.
Да, они Лигу... Бельгийских, да. Они Лигу конференций просто заняли.
Мне кажется, что Лига конференций делалась для того, чтобы мы могли видеть. Ну, то есть, как вот мы... Вот в чем плюс Лиги конференции, если это есть же определенная аудитория, она не очень большая, но которые там, ну, как бы интересно им посмотреть. Там Аякс, бельгийский Андерлехт какой-нибудь, еще что-то. Лига конференции дает это, ну, вряд ли же кто-то будет в чемпионат смотреть. А вот за этим вот можно, мне кажется, в принципе.
Ну, да.
Мне кажется, это как раз вот для этого сделано. Ну, то есть, в принципе, команды-то хорошие, просто они очень обычно очень рано вылетают, и неинтересно. Вот если бы российские команды играли, ну, это уже отдельная история, то, может быть, это то тоже бы было бы интересно. Теперь уже нет.
Давай, собственно, тогда и о жеребьевке Лиги Чемпионов и поговорим. И, собственно, у нас первая пара образовавшаяся – это Наполи-Милан. И тут как бы все шансы есть у Наполи, но мне кажется, Милан может подсобраться и вгрызться просто.
Мне кажется, что национальные пары вот в таких вот матчах плей-офф, они вообще непредсказуемы. Ну, просто абсолютно непредсказуемы. Потому что там есть куча отношений таких между собойчиков, которые накладываются, и еще плюс вот атмосфера Лиги Чемпионов. Ну, то есть, как бы я бы чисто интуитивно чутка на Милан поставил. Ну, вот не знаю почему. Ну, вот без вообще обоснования каких-то. А так, конечно, за Наполи болеть будут.
А, собственно, дальше Челси, Реал Мадрид, и тут... Реал Мадрид каждый раз показывает то, что чуваки, все норм, без проблем. Когда надо, выходим делать дело.
Не, ну, если от противного, то когда Реал не фаворит, то он побеждает, а когда Реал фаворит, он не побеждает. Ну, вот есть только из этой точки зрения. Не, на самом деле, как бы, в этом смысле... Челси же будет играть в такой же неорганизованный хаос, как и Реал. То есть, чисто теоретически, вполне возможно, ну, конечно, Реал фаворит. Ну, как бы, да.
Собственно, Бенфика и Интер – это Бенфика, которая продала всех своих лидеров, взрастила новых, и такая, оп, деньги на следующий сезон.
Самое главное, что Бенфика не вышла в финал, потому что тогда финал будет предсказуемым, понимаешь?
А, ну да.
Потому что 100 лет еще не прошло, поэтому...
А так, миланский Интер, который после вылетов из Еврокубков, это, хотя у него Лига Европы была.
Потом... Не, меня радует то, что вот особенно вот последние вот эти вот истории с вчерашней там пресс-конференцией и Конти, да, вот что все-таки Интер очухался от Конти, наконец-то вот уже после вот Муринью, Конти, вот после всего вот этого вот уже не берет мудаков, взял вот себе нормального тренера и надеюсь, что как бы все у них получится. Конечно, кажется пока, что вряд ли, да, что-то получится. Ну, мало ли, как бы, что мы Диматео не видели, что ли, чего мы там только не видели в Лиге Чемпионов.
Ну да. И, собственно, Бавария, Манчестер Сити. И я как раз смотрел Бавария, ПСЖ. И Бавария, ПСЖ я смотрел с людьми, которые так особо футбол не смотрят. Я там кайфую от таких, как разрезающих пасов, всего такого. А мне там спокойно говорили, так у вас матч тут ничего не происходит. И мне кажется, Бавария, Манчестер Сити будут такие пары с минимумом голов.
Да сложно сказать, не знаю, там что же по-разному может быть. Хороший матч, его смотреть надо. Мне кажется, причем оба матча, там же независимо от результата первого матча, будет интересен второй матч. За что я люблю такие пары. Мы это видели не раз. Даже если 3-0 в первом матче, второй матч все равно есть смысл смотреть. Всегда.
Ну, собственно, как раз пойдем дальше из интересного в Лиге Европы. Это Манчестер Юнайтед.
Севилья, Манчестер Юнайтед.
Да, это то, что Севилью, которая там за Еврокубки не борется.
Не, давай так, ну, Севилья – это ее турнир. Давай не забывать то, что кто здесь хозяин, поэтому вот, надо всегда из этого исходить. Там, независимо от тренера, еще от чего-то, это турнир Севильи. Это как бы факт. Поэтому Севилья в любом матче фаворит. А дальше как пойдет?
Ну да.
Ну, правда, но мне кажется, там уже в крови. Вот Лига Европы – это их турнир. Ну, тем более, если они не борются за Лигу Европы, им же как-то надо туда попасть, поэтому все справедливо. Вот про Манчестер Юнайтед, когда про Англию будем говорить, скажу, да?
А, Ну, да можно сейчас, а там что, про
давай.
Англию говорить?
Мне просто кажется, что ну, как бы вот эта вот история с 0-7 от Ливерпуля и после этого с разгромом Бетиса, она показала, что, ну, как бы теперь мы можем точно сказать, мы это подозревали, что Тен Хаг большой тренер. Ну, то есть вот это вот не просто потому, что он там на разгром ответил разгромом. Во-первых, мне кажется, что это было, ну, как бы осознанное решение. Тен Хаг, мы уже видели, что он не бежит ни от каких решений, еще там что-то. Он еще и не сделал ни одной замены в составе после 0-7. Ты такое вообще давно видел?
Очень давно.
Вот. И это тоже такая смелость. Как бы, ну, окей, давайте. И, в принципе, как бы продемонстрировал. Как Ливерпуль продемонстрировал, так и Тен Хаг продемонстрировал. И мне в этом смысле, конечно, очень, ну, как бы, круто смотреть на нынешний Манчестер Юнайтед, потому что я в какой-то момент, ну, я не знаю, это после Фергюсоновский, там, еще какое-то время, там, как-то болел за Манчестер Юнайтед, еще что-то, как-то они мне надоели. Вот, и сейчас я до сих пор не могу себе вот симпатию к Манчестер Юнайтед вернуть, но за Тен Хагом следить очень-очень интересно. Я надеюсь, что там все-таки не как с Галтье будет, там дадут поработать, и мне кажется, что это достаточно интересно, потому что вот впервые за долгое время, ну, давай, скажем честно, все-таки с Сульшером, ну, наверное, более или менее было понятно. Ну, то есть его границы, да. они как бы в определенный момент очертились. То есть там было понятно, что он умеет, что он не умеет, да? То есть
ну, да,
можно,
да.
Можно было защищать то, что он умеет, и защищали это справедливо, но было понятно, что есть какие-то границы. Вот с Тен Хагом сейчас эти границы непонятны. То есть уже почти сезон, и мы понимаем то, что, во-первых, есть куда расти команде, мы понимаем, что есть куда расти тренеру, мы это очевидно видим. Мы видим то, что тренер контролирует команду, мы видим то, что тренер не затыкает дыры, а он решает какие-то игровые проблемы, выходят игроки, играют, там еще что-то такое. И мы видим то, что, ну, то, что как бы 0-7 – это катастрофа, это жуть да ужас, после этого принято голову посыпать. После этого принято там, я не знаю, закрывать футболистов на базе, еще что-нибудь делать. Там видели, как Анчелотти, великий Анчелотти это делал, если ты помнишь. Там в Наполи, когда тренировал, да. Вот все такое. И теперь мы просто видим то, что окей, я выпускаю тот же состав, ничего такого не произошло, это там, я не знаю, стечение звезд, и этот состав ему доказывает. То есть он же как-то с ними разговаривал, он же что-то делал. А давай, ну, скажем честно, что Бетис вряд ли мальчики для битья. То есть
ну,
вряд
да.
ли просто слабая команда.
Да.
Поэтому я думаю, что Тен Хаг сейчас вот самое интересное, наверное, то, что происходит в мировом футболе. Ну, то есть, как бы, это то, где мы можем видеть. Ну, понятно, что интересно за Хагом следить в этом же контексте, но с ним понятно, что мы следим. А вот за Тен Хагом сейчас прям интереснее. Посмотрим. Самое главное, чтобы никто не взбрыкнул. Понятно, что могут быть разные результаты, но есть ощущение, что команду он очень сильно контролирует, то, что команда укреплена, команда неплоха. Ну, а дальше работать, и рано или поздно это, возможно, даст о себе знать.
Еще как раз последнее, что из Еврокубков стоит заметить, то, что из Восточной Европы, по сути, только один польский клуб, Лех Познань, пробился более-менее в высокую стадию Еврокубков. А так, там, где есть бельгийцы, там есть швейцарцы, да-да-да, как раз. И только Лех Познань Восточную Европу представляет, и ну, то есть, Еврокубки стали шире, больше, но при этом качество
да,
футбола выросло.
Повторил самое крупное поражение, по-моему, да?
Да, да, в Лиге Европы.
Вообще в Еврокубках, по-моему.
Да, да.
7-1. Ну, кстати, он же был один из тех, кто выигрывал со счетом 7-1, если ты помнишь.
Ну, да.
То есть, вот, ну, вот так вот. Ну, это, мне кажется, тоже отдельная история сейчас.
И, собственно, такая у нас... Это были Еврокубки, и давай тогда перейдем, если в чемпионатах там они сейчас все равно встанут на паузу там после сборных, все дело вперед пойдет, давай как раз перейдем к мини-сенсации, как говорится, это Кубок России, Тольяттинский Акрон, который я следил тоже в компании друзей смотрел, я им транслировал футбол, говорил, вот ваши москвичи приехали в маленький город Жигулевск, Самарской области. Вот мы вас сейчас победим. И мы побеждали некоторое время, а когда с пенальти, я прям был вообще радости, полные штаны.
Это вообще очень крутая тема, что там же был бы технарь у Локомотива, по-любому знаешь эту историю.
Ну да.
Вот. И то, что вот в этой ситуации Акрон выиграл, я думаю, что на тот момент уже понимаю, что будет этот технарь. Вот это, мне кажется, особенная такая штука, важная. Вот. А второе, ну, вообще-то, по ходу всего матча, ну, в достаточно большой период времени Акрон мало того, что не уступал, он еще местами и переигрывал Локомотив. Понятно, что там есть разный Локомотив, еще что-то такое. Но просто вот это вот такое личное ощущение, да, когда мы с тобой ходили на такую полулюбительскую команду, которая только начинала свой путь во второй лиге, помнишь, мы с тобой ходили?
Да, против СКА Хабаровск, вот. но они же команду вроде прям вообще перестроили.
Вот, нет, мы еще смотрели с тобой, по-моему, против... то ли Крысоветов 2, то ли против какой-то другой Тольятти. Ну, что-то мы такое смотрели, мы когда давно ходили. Да. Вот, и сейчас они, условно говоря, борются за Еврокубку, и теперь поедут в Москву к Динамо, да. Вот, но это очень круто. А я, честно говоря, не признаюсь, честно, я не следил. Я, оказывается, не знал,
ну,
что...
Я, оказывается, не
знал, что тренером Макрона является Калешин. А, так скажем, в задротских футбольных кругах, ну, задротских там, а-ля Лукомский и прочих, да, тренер Калешин котируется очень хорошо. То есть это тренер такой, знаешь, вот, ну вот, знаешь, вот это вот все отношение к Нагельсману, к вот этим лэптоп-тренерам, которые там все высчитывают, у которых там супертактические методы. Понятно, что там футболисты позволяют, это отдельная история, ты все равно через это не перепрыгнет. Но вот Евгений Калешин — это вот тот человек, который, в общем-то, вот так вот, типа, ну, многие его называют чуть ли там не самым умным, не самым большим тактиком в российском футболе. Ну, вот это вот интересно смотреть, посмотрим, что там, как там будут разбирать. Но вот вообще, как бы весь вот этот же вот Акрон, да, это же крутая история с вот этой вот системой Кубка, особенно, ну, Fan ID, понятно, еще раз пиарил Кубок там, еще что-то такое. Но вот впервые за долгое время, мне кажется, Кубок же в России никогда не был настолько популярен, да, как вот сейчас. И мне кажется, Акрон вот символ вот этого Кубка, символ вот этой вот истории. Я не говорю, что и в другое время были там команды из нижних лиг, которые проходили, еще что-то такое, но все-таки... впервые за долгое время Акрон играет в той системе, когда ты выбиваешь сильную команду выше тебя классом, потом на тебя сваливается уже вылетевшая команда высокого класса, да?
Да.
И понятно, что если сейчас Акрон еще и Динамо пройдет, то у него снова свалится команда высокого класса. То есть вот это вот жерло. И когда вот так вот проходит команда, то есть как мы видели там, ну да, там выбьют там один раз там по пенальти, там Зенит или Спартак, и дальше там попадаются на таких же, да, и каким-то образом там доковыливают. А вот здесь вот история как раз такая вот, когда, ну как, знаешь, как в Англии, бывает, когда через это жерло пролезаешься.
Да.
Поэтому это очень круто, конечно.
А что еще стоит сказать? Мы там писали, Дзюба едет в Жигулевск. И вот тут вот, я не знаю, Дзюба в очередной раз показал, где наше место. Просто он такой, Дзюба от Акрона, короче, ему оставили отдых, он отдохнул. И вот во вчерашнем матче с Краснодаром он там зарешал и победный гол забил. То есть,
ну да,
ставку сыграл.
Наверное, да. Вот. Но интересно. Вообще за кубком интересно наблюдать. И во второй вот второй части сетки хорошие матчи. То есть они такие боевые вполне себе, что укрылись ЦСКА, что Урал со Спартаком у первых матчей в ничью закончились. Да. Опять, не знаю, мне нравится эта история, мне нравится кубок, на который ходят люди. Я, честно говоря, я даже думал пойти на стадион в Самаре. И я почему-то думал, что первый матч будет в Москве. Я дурачок.
Понятно.
Вот такая история.
Собственно, давай тогда с клубным футболом пока все. Вот я писал еще реформу чемпионата мира. Инфантино, которого вроде как переизбрали, сказал снова про то, что там, у нас будет 48 команд, будем играть мы практически 2 месяца. То есть 12 команд по 4 группы. Суперский чемпионат.
Мне не нравится. Тогда уже делается 64 команды. Я не люблю вот эту вот историю, когда выходят с третьих мест не все. Меня прямо она раздражает.
Это вроде сделано для того, чтобы как бы матчи длились до последнего.
Да, это я знаю. Я не люблю. Хорошо, сделайте там, я не знаю, сколько там надо, чтобы по 3 команды из группы выходило. Еще что-то такое. Я не люблю, когда вот начинают считать, в какой группе ты сколько очков набрал. Ну, блин, ну в разных группах разные соревнования. Ну, я вот это вот прям вообще, мне кажется, это антиспортивная такая история. Ну, то есть, условно говоря, вот представляешь, ты какая-нибудь сборная какой-нибудь маленькой страны, и ты играешь в группе смерти, и ты вдруг вырываешь там 3 или там 2 очка с сильными командами, и дальше тебя войдут другие команды на третьем месте, которые там играли с не такими сильными командами. Ну, хоть и спортивный принцип. Не, понятно, что там спортивный принцип никого не волнует, там нужно количество матчей. Ну, в конце концов, хотите уже, делайте 64 команды, делайте еще, не знаю, мне не очень нравится эта история. В конце концов, хотите больше матчей, вот я вам сейчас расскажу, как это надо делать. Значит, делите 48 команд на, получается, 8 групп по 6 команд. 8 групп по 6 команд. Из 8 групп по 6 команд пускай выходит по 4 команды из каждой группы. Вот вам будет много матчей.
Ну да.
5 матчей на групповом этапе будет. Хорошо. А потом еще...
А так то, что как бы футболист, 26-й год, там у них в планах топовый. На 2 месяца еще тут они такие, только там Лигу чемпионов отпахали, потом они такие, оп, отдыха не будет, впереди 2 месяца у нас тут.
Слушай, ну, при всем при этом, я честно скажу, меня не так сильно волнует усталость футболистов, но именно с той точки зрения, как бы, в футболе столько денег, ну, значит, покупайте больше футболистов, меняйте футболистов, ну, да. Еще что-то такое. Значит, главными героями на чемпионат мира будут другие футболисты. Значит, чемпионат мира, если вдруг никому-то не понравится то, что там половина звезд переломается, проиграет конкуренцию, значит, будут уменьшать количество команд. Мне кажется, это нормальный процесс. То есть вот с этой точки зрения я к этому как-то абсолютно спокойно отношусь. А вот нарушение вот геометрии мой перфекционизм очень сильно ломает.
Понятно. Ну так-то логично, то, что задействованы молодые звезды там. В общем, как говорится, футбол сам само собой свою систему, экосистему образует как бы.
Да, конечно, он решает всех и все. Вот, это безусловно.
Так. И последнее. Будем ли говорить про сборную и то, что там победим Ирак, съездим в Тегеран или пускай пофиг, ездят как хотят.
А я не знаю, просто нет, я даже без всякого злорадства, я просто не очень знаю, что об этом говорить. Ну, то есть сейчас вот рассуждать о составе, ну а зачем? Ну просто я не очень понимаю. Ну, рассуждать о том, что ну лучше играть, чем не играть, ну наверное, да. Ну хорошо, и допустим, я с этим согласен. А вот что дальше по этому поводу говорить, я не... Честно говоря, не очень знаю. Мне кажется, что сейчас наша, условно говоря, наша международная часть футбола находится в том состоянии, когда, ну, как бы это мало имеет отношения к реальности. Ну, то есть, я просто не очень понимаю. Я, ну, к примеру, во всей этой истории, которая была с переходами в Азию, еще с чем-то таким, я просто не очень понимаю, как это должно ассоциироваться с болельщиками. Ну, окей, там, для того, что там, для каких-то там бумажных вещей, для каких-то отчетов мы там, условно говоря, перейдем в Азию, мы будем играть с Ираном и Ираком. Но я просто, все-таки российский болельщик, он себя идентифицирует с европейским футболом. И сломать эту идентификацию очень тяжело. Ну, как бы, кого волнует? То есть, наши болельщики всегда волновало соревнования с командами оттуда. Ну, как бы, ну, да, наверное, болеть за своих, ну, да, наверное, кто-то придет. Но мне кажется, что я плохо себе представляю, ну, может быть, только через какое-то количество поколений. Это мне не очень понятно. Ну, то есть, пускай играют.
Самое примечательное в этих матчах, это буквально вишенка, что они сделали, это то, что матч из Сочи в Питер перенесли против Ирака, и они там фан-айди отменили. Типа, там без фан-айди. Все.
Не, ну это понятно, господи, это же очевидно. Всем все про фан-айди понятно. Фан-айди – это история, в которой все сидят, уже все понимают, уже все хотят его отменить, и все боятся сходить к одному человеку и спросить разрешение. Вот и все. Вот это классическая история, где один человек сказал, что так должно было, когда-то он там сказал, он, возможно, уже про это забыл, и все теперь сидят с этим фан-айди и боятся этого сделать. Причем самое интересное, что я тебе уверяю, что будут какие-то любые другие соревнования, будут там придумываться там кубки кубков, еще что-то. Никакой фан-айди на этих соревнованиях вводиться не будет. Вот это вот важная вещь. То есть вот эта показательная история, она совершенно не про футбол, не про то, что там есть какая-то... Понимаешь, вот есть история, даже историю с осень-весна, к примеру, там какую-нибудь, я бы понял, потому что в истории осень-весна есть какие-то... Ну, люди, которые реально считают, что так надо. Может быть, они ошибаются, с моей точки зрения, они ошибаются, там еще что-то такое. Но я понимаю, что есть определенная часть футбольного сообщества, которая считает, что это правильно. Не потому что это. С фан-айди я не верю, что сейчас есть какая-то часть футбольного сообщества, которая считает это правильно. Ты послушай вот эти вот высказывания. Там, я не знаю, кто там Колосков говорит, еще там Бышевец что-то говорит. Они все говорят, ну, это правило, которое уже есть. Соответственно, они должны там что-то хулиганы ходить на футбол, поэтому его нужно принять. Сейчас вот они вот начали, я там не знаю, какие-то дурацкие эти, значит, там они в уста легионеров вкладывают, да, которые вот да. Там
Татарич сказал. Точно, у нас, да, еще как раз вопрос, это то, что у нас это, аргентинцам нравится наше гражданство массово, причем аргентинцам Оренбурга, Гаре в крылья приехал, еще там, это... Новый способ обходить что-то, или мы пока еще не видим, чего-то, из-за чего они принимают это гражданство. Какая там суперплюшка?
Ну, то есть... Нет там никакой суперплюшки, там суперплюшка чисто денежная. Слушай, чувак, получи паспорт, мы... у нас не будет лимита на легионеров, мы с этим проживем. То есть, хотя лимит на легионеров уже не такой жесткий, ну вот, вот делается это там зачем.
Ну просто он только приехал как бы, вот он только в зимнее окно приехал, и он такой уже, окей, все, давайте гражданство.
Я вот тут ну вот... просто ребята из Латинской Америки, надо гражданство, давайте гражданство, сколько стоит?
Я в эту просто вообще историю. Но зато у сборной России, возможно, будут эти донабор футболистов.
Ну, Энцо Фернандес вряд ли получит российское гражданство, понимаешь? Просто нет. В матчах с Ираном и с прочими этими, наверное, пригодятся, я извиняюсь, да. Но просто когда российский футбол существовал в Европе, да, то есть там вопрос того, что... какие-то, ну, то есть, да, заходил вопрос о легионерах, но заходил вопрос все-таки о футболистах, которые могли бы там каким-то образом, Марио Фернандес, да, там еще да, что-то такое, понятно. Да. Вот сейчас, ну, серьезно, как аргентинцы, играющие в Оренбурге или Крыльсоветов, каким образом они могут повлиять на российскую сборную? Ну, слушай, даже сейчас, при прочих равных, ну, как бы, чем этот футболисты там лучше или хуже там той же молодежи из Крыльев или из Локомотива? Ну, серьезно, ну, как бы, какой вот смысл? Нет, эта история. При том, что... возможно, там будет какой-нибудь там стопроцентный лимит на легионеров, там еще что-нибудь такое. Ну, то есть сразу под это мракобесие готовится. Ну, то есть, условно говоря, вот Fan ID, который никому нахрен не нужен. Ну и на всякий случай вот у нас много игроков с российскими паспортами. То есть, условно говоря, да, агенты смогут их впоследствии легче продавать. Ну, как бы клубы, мне кажется, навешали лапши на уши. Клубы пошли, типа, там, ну, давай сделаем российский паспорт. Мало ли. Потом этот агент как бы раньше вот... вот то есть, как бы, смотри, за лимит на легионеров боролись, чтобы у нас не было такого низкого уровня легионеров. То есть сначала с натурализацией казалось то, что, ну ладно, натурализуют хороших легионеров, как бы это все понятно было спокойно. А сейчас это во что превратилось? Сейчас на всякий случай натурализуют всех, кто окажется в выигрыше, окажутся агенты, у которых там, условно говоря, ну, во-первых, это снижение зарплаты русским футболистам, да, которые все-таки да, получали доплату некую за паспорт. Ну, теперь конкуренция высокая. Ну и, соответственно... теперь этих, условно, аргентинцев, ну, в Оренбург там вылетит, продадут в Ростов, потом продадут еще куда-нибудь. Ну, будет такая история, мне кажется.
Ну да, и, собственно, на этой ноте будем прощаться. Встретимся тогда через 2 недели.
Да, да, через 2 недели.
После перерыва сборных. Че, будьте здоровы, живите богато.
Смешно шутить.
Ну да.
Надо, всем пока.
Да, всем пока. 4-4-2.